Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. Говорим о последнем поколении.
Да.
Описываем общество, которое будет жить в исправленном состоянии по принципу «возлюби ближнего, как самого себя». Главная мотивация человека – от наслаждения слияния с Творцом. И в основном записки эти были написаны, труд этот был написан для каббалистической группы, по большому счету. Это мы всегда говорим.
Но с указанием того, что это, в принципе, указано для поколения.
Разольется, да, на все поколение.
И все это должно уже начать реализовываться в том поколении, в котором еще был его писатель.
Сам Болесулам.
Да.
А был он в поколении, как бы поколение или два назад. Сто лет назад.
Да.
То есть два поколения мы уже, или одно поколение мы уже как бы от Болесулама отчитываем.
Но это уже не одно поколение, это 25 лет, допустим.
Да?
Ну, конечно.
Четыре поколения, получается. Mm-hmm. Ну вот, мы говорили все время с вами о судах, религии, говорили о воспитании. Болесулам переворачивает эти термины, подает их, конечно, через вас совсем по-другому.
Но не так. Через меня, а там же написано, в принципе, его слова.
Ну да, но вы нам это объясняете. Поэтому мы видим, что суды совсем по-другому. Религия – это не та религия, о которой мы все думаем.
Потому что люди другие, естественно. Поэтому все выглядит совершенно иначе.
Люди другие – кто это, вы имеете в виду?
Те люди, которые должны сделать из себя последнее поколение. То есть последнее неисправленное поколение, которое становится исправленным. Это не то, что последнее, на этом кончается вся история.
Ну вот сегодня мы ожидаем, что вы нам перевернете еще очередной термин – экономика. Ну вот и начнем об этом говорить. Каббала – это единственная основа, которая будет надежной, побудительной причиной для подъема этического общества, уровня общества с целью достижения принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям», пишет Болесулам.
Да.
Начнем вот с этого принципа. Принцип...
Каждому по способностям, каждому по потребностям.
Да, люди думают и уверены, что это все понятно, как бы, что это такое многие.
Но это не может быть реализовано, если человек не меняет свою природу. Тут имеется в виду, что это добровольное, а не принудительное выполнение законов интегрального общества.
То есть невозможно такое, что сказать, ты дай по своим способностям и получишь по потребностям. Человек сам как бы это все, да?
Ведь в основе всего этого преобразования, этой огромной такой метаморфозы, которая должна произойти в обществе, лежит изменение человека. И поэтому без изменения самого человека невозможно построить общество новое. И, естественно, вот эти общественно-экономические, культурные и всевозможные остальные виды связей. Так что в основе лежит изменение человека.
Это речь идет в принципе о экономическом принципе.
Нет. Здесь?
Да, вот это.
Сейчас да. От каждого по способностям, каждому по потребностям это экономический принцип. Но он говорит о том, что общество в состоянии выполнять эти условия добровольно, осознанно, с пониманием, без понуканий. В основном без понуканий, конечно, необходимые. Это мы имеем в виду, человечество постепенно входит в такие новые рамки взаимоотношений. Это не просто. Это должно быть осознание у человека, что он, в принципе, идет на еще большее вознаграждение, чем все, что может предоставить ему его эгоизм. То есть это вечность, совершенство, выход из всех проблем, подъем над низменным, уже ощущаемым, как низменный эгоизм, как ощущаемый зависть, ревность, соревновательность не в том смысле, как у нас, быть выше других, давить другого. То есть все это должны сначала воплотиться вот эти вот воспитательные действия в общество. И только постепенно в той же мере можно вводить и меры взаимных экономических, общественных отношений, семейных даже и так далее. То, что было сделано проблема большая в России из-за того, что пытались поскорее сделать формально новое общество со старыми людьми, то есть неисправленными эгоистическими людьми. Это послужило, конечно, вот этому всему проблемному эксперименту, ужасному, не в пользу. Появилась вот эта вся проблема, от которой сегодня еще Россия не может избавиться. Но, с одной стороны, люди отчасти тянутся к прошлому, и мы это сейчас видим.
Ностальгируют.
Да, ностальгия по чему-то хорошему, которое витало в воздухе, но не было реализовано в материале. Но все-таки это было как нечто такое, как какая-то приятная мечта. Но сама по себе она, конечно, реализовывалась методом кнута, а не пряника даже.
То есть все равно это был кровавый эксперимент.
Это был кровавый эксперимент, когда просто палкой к счастью захотели загнать людей, не меняя их природы. А это невозможно было сделать. Если бы советская власть взяла на вооружение кабалу, да, вот пригласили бы туда Бали-Сулама как раз в те же годы, когда он удирал из Польши за то, что его обвиняли в коммунизме. И потом здесь, в Израиле, еще его обвиняли в коммунизме. Взяли бы его туда...
В руководство.
Вместо товарища Феликса там, и прочих Свердловых и так далее. То, конечно, возможно, что-то бы было. Но, конечно, не в таком темпе, как они быстро хотели пятилетку за 2 года. Не получилось бы у них с воспитанием людей. Но, по крайней мере, они бы поняли свои ошибки и куда они ведут страну.
То есть задача не заставить человека по способностям дать, а чтобы он дал по способностям, потому что он так живет и дышит.
Чтобы он вкладывался от себя, потому что у него есть большее вознаграждение.
Вот.
А эгоизм никуда не уходит. Он просто приобретает новую форму. Когда общество становится для меня выше себя, и таким образом я существую. Потому что в основе нашей природы желание насладиться, мы его ни в коем случае не можем никак изменить. Мы можем только сделать над ним надстройку. Сделать так, чтобы он понимал, что для него выгоднее сделать на себя сокращение своего эгоизма ради себя и начать его преобразовывать в ради других. При этом человек достигает высшего вознаграждения. Это раскрытие Творца, жизнь в неограниченном обществе, постижение вечности, совершенства и так далее.
Скажите, а вот как практически будет выглядеть жизнь по этому принципу? Будут ли такие практики, как торговля, как финансы, или это все уже останется в прошлом?
Это зависит от того, на каком уровне этого общества мы говорим. Ведь это не строится сегодня и завтра, там, в 12 часов дня все меняется. Это...
Поэтапный, да?
Поэтапный, конечно, процесс, очень длительный, зависит от людей, так что нельзя тут говорить о каких-то сроках, зависит от страдания общества, с которого оно должно начинать этот путь. В России это было сделано в виде искусственного страдания, голод и прочие там, да и в начале всего этого стояла война, Первая мировая война и так далее. А в принципе, здесь должно быть осознание людей. То есть осознание страдания, оно не должно сопровождаться самими страданиями, а именно осознанием того, что есть. Это первое. И второе, конечно, это постепенная реализация в мире образования. Новое образование, новое воспитание. Это не просто, когда тебя заставляют изучать марксистско-ленинскую философию и сдавать там курс по всем партийным съездам, а когда ты действительно понимаешь и реализуешь в группах, в маленьких группах эту методику, привлекая высший свет. Ведь что, какая была проблема у коммунистов российских? То, что они обязаны были идти против религии. Они не смогли никак сделать правильный контакт, смычку между собой и религией. То есть, если есть высшая сила, высшее управление, значит, не мы собой управляем, а кто-то нами управляет. Вот тут заключалась очень большая проблема у них. А каббала на это дает очень простой ответ. Конечно, высшее управление, оно всем управляет, но мы должны изменить себя под это высшее управление, изменить себя. То есть, не ходить под каким-то боженькой, как приниженные его рабы, а именно быть его партнерами.
Вот вы говорите о вот этом внутреннем преобразовании человека.
Да.
А вопрос, нужен ли вообще у этого, что были физические, вот такие практические изменения общества? Ведь мы можем продолжать духовно заниматься в группах, но жить как бы в капиталистическом обществе, что у каждого есть свое имущество, есть торговля. Для чего вообще надо переходить на такие рамки?
Ничего не надо переходить. Вы сами захотите перейти.
А почему? Это как-то поспособствует?
Естественно, человек так устроен. И мы видим это на протяжении всей его истории, что все, что мы изменяем внутри себя, каким-то образом отражается и вне нас. Мы строим в зависимости от наших внутренних состояний окружающий мир.
То есть это как бы результат?
Конечно, из внутреннего на внешнее. Так это все идет. Автоматически мы не должны тут ничего делать. Поэтому и говорит Валя Сулам, ни в коем случае не вводить никаких силовых методов.
Вот...
Может быть, только единственный, один и то относительно, что значит силовой метод. Когда мы заставляем обучаться общество, только мы и детей заставляем обучаться.
А вот
человек, потому что если ему только дай игрушки какие-то и пирожные, больше ничего ему не надо.
Существовали ли такие группы каббалистические, где они уже жили по таким практическим принципам?
Пытались, но очень мало. И в те времена, когда это были очень маленькие, единичные, замкнутые группы, как всегда было у каббалистов во все времена, мы сегодня делаем, пожалуй, первый эксперимент по широкому обучению. И ни в коем случае не собираемся вводить какие-то альтруистические принципы общественные даже в нашем маленьком обществе, в наших группах, потому что просто это не может быть, да, это будет насилием. Это должно быть обязательно последовательно в соответствии с внутренними преобразованиями человека. Единственное, что у нас, допустим, человек взносы производит добровольно, но сказано, что он должен вносить, допустим, десятую часть своего заработка, как это было вообще во все времена и несколько тысяч лет назад. И никто его не проверяет, сколько и как и почему, но это на нем обязанность. Это единственное, что у нас есть, я думаю, вот эта вот уплата десятины, так называемый.
Вот это древний принцип десятина.
Да.
А вообще древние израильтяне, они жили в этих принципах, о которых Баль Сулам пишет?
Да, 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 еще как. То есть мы не понимаем точно устройство общества. Были коэны, которые занимались идеологией, были левиты, левиим, которые занимались практикой, они объезжали всю страну. Они обучали всех в школах, там всяких, ну, такие маленькие группы людей. Все обучались. Причем абсолютно все. Взрослые, дети, по-разному, в разные времена, там и так далее. То есть утром, вечером, после работы или как. В общем, все обучались. И они же собирали десятину. И все это свозилось в государственную казну. И оттуда все распределялось уже по регионам. И были регионы, которые зарабатывали много, получали столько, сколько они должны получать. То есть все это проходило какую-то уравниловку относительную. И высшее управление, которое находилось в руках коэнов, оно всем этим управляло.
Да, ну...
И народ, который приходил еще три раза в год в Иерусалим, тоже приносил определенную плату на существование храма и так далее. А так они платили, в принципе, государству налог, вот эта десятина, которая там распределялась. Там есть 100%, 2% из них, там еще 1%, еще... В общем, было очень много пунктов, по каким образом распределялось это все.
Да, но вот все-таки существовала ведь такая практика, как торговля. Мы читаем, что там даже, скажем, в Мишне, в Талмуде написано об этом.
Как это практика?
Законы такие.
На чем же держится государство? Конечно, вся экономическая база – это торговля.
То есть это не совсем тот коммунизм, к которому стремились.
Никакого коммунизма не было.
Вот, вот это, про это вопрос.
Не было никакого коммунизма. Каждый производил то, что у него есть. Было, у многих было натуральное хозяйство, но все равно не полностью натуральное. Потому что ты должен покупать специи, с помощью которых можно солить, там, хранить продукты. Один занимается полем, другой занимается добыванием масла, третий там рыбой и так далее. То есть это все... Естественно, была специализация. Если специализация, то есть товарообмен. Товарообмен невозможен без денег. Деньги в то время существовали. То же название шекель, которое есть у нас сегодня, оно и тогда существовало.
А вот чем это отличается от того, что будет в последнем поколении? От общественного...
Последнее поколение, это было еще не про них сказано. Последнее поколение, тогда общество полностью приходит к состоянию абсолютного исправления, когда человек начинает изнутри себя чувствовать, что все окружающие – это как его маленькие дети.
Вот я хочу спросить сейчас. Вот человек приходит к этому состоянию, как гражданин последнего поколения, приходит к этому состоянию. Что такое для него вот в этом принципе от каждого по способностям, каждого по потребностям, что такое для него способности и потребности?
Отдать все, что может.
Это способности.
И даже выше того, что может.
Это способности.
Да.
Так. Лично, сам, да. Без всяких принуждений.
Без всяких, да. Вот. Всем остальным, чтобы никого, не дай бог, не пропустить, не удовлетворить его потребности.
И это у каждого?
Это у каждого находится внутри себя, как у матери относительно своих маленьких детей.
Это в процессе воспитания у него такое проявилось
желание? Это возникает желание. В процессе воспитания под воздействием высшего света.
Так.
Не само собой.
Не просто так.
Не палкой, к счастью, когда какие-то там, как они назывались там, ну...
Ну, заставляют.
В советской власти.
Ну, комиссары.
Комиссары.
Заставляют.
Комиссары.
Это первое. Это по способностям. А по потребностям? Каждому по потребностям что
до
это?
До тех пор, пока я не почувствовал, что я удовлетворил все его потребности, я спать не могу.
А вот мне по потребностям получать что это?
А я, у меня никаких потребностей нет. Только чтобы существовать, ради того, чтобы удовлетворять их потребности.
Так что ж такое мои потребности? Каковы вот все-таки интересно?
Мои потребности удовлетворять остальных.
Вот это моя потребность?
Да. То есть дать каждому возможность еще, проблема, чтобы он смог отдавать другим.
Вот как этот принцип простой это по прочтению принцип,
да,
становится сложным принцип, по пониманию.
Он наоборот работает. Он работает наоборот. Мы видим это в нашем мире только как у матери относительно малюток, маленьких детей. Только этому тут можно дать. Потому что это от природы завязано на абсолютную любовь.
Что же это такое экономика последнего поколения?
Ходит экономист.
Просто на самом деле вот этот вот принцип...
А я не понимаю, в чем проблема? Сегодня вы высчитываете проценты, дебиты, кредиты там ваши и прочее, пока не доводите нас
до ручки.
До ручки, до суммы.
Вот, кстати, об этом мы как раз не... Мы именно хотели единственно понять, что такое экономика без связи с...
чем?
Как Семен сказал, суды, религия, воспитание – все это абсолютно другой контекст. Все это по-другому понимается Барис Ульяном.
Да.
Что такое экономика последнего поколения в понимании Барис Ульяном?
Я не знаю. Вот ты придумай, ты экономист. Да? Ты уже экономист, со стажем и так далее. Вот ты посмотри, тебе надо снабдить всех людей. Абсолютно всех людей. Тебе надо снабдить всем необходимым. Вы знаете, вы подсчитываете... Там 20-30 абсолютно необходимых человеку предметов, да? Там, начиная с одежды, обстановки, питания и так далее. Да? Включая там школьные учебники для детей и так далее, и так далее. Все-все-все. Возьмите этот список и посмотрите, что вам надо. Но это не плановая российская экономика. Ты понимаешь, снова я...
Это был вопрос.
Не забываю. Это твой вопрос. Да. Это плановая на самом деле. Почему оно происходит планово? Откуда это взяли коммунисты? Относительно того, что... А что вообще надо человеку? Если он занят только тем, что думает о внутренней духовной связи с другими и постигает в этой духовной связи все больше и больше уровни высшего состояния, то ему надо существовать. Так ведь? Так? То есть дай мне какую-нибудь работу, неважно какую. как мы когда-то хотели пойти в кибуц работать. Дайте нам работу, 8 часов мы работаем, остальное время мы занимаемся своей кабалой. Ничего нам не надо больше. Есть крыша, есть столовка, и все.
Ой. Все спокойно, это экономика хорошо. Простого, ой, типа такого.
А? Там такая ностальгия. Так вот хочется, вот так.
Да-да-да, вот без ничего и никого, плевать на все, на всех, все. Только, понимаешь, то есть...
Вот это необходимое, да?
Да, но это необходимое надо все же обеспечить. Мы же живем не на облаке на каком-то, мы реальные люди. Человек-человек, он должен получить свои калории, свою одежду, все свое он должен получить. Свою электроэнергию, свет, ну все, воду, газ, свет, все. Как же это все удовлетворить? Должно быть плановое хозяйство. Почему оно плановое? Да потому что, вот как сказал Семен, об этом никто думать не хочет.
Хорошее место для экономики.
Да,
для
да, 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 да. Никто не хочет думать. А зачем? Вот как он говорит, я бы пошел бы в кибуц, работал 8 часов, ни о чем не думая. Он так забывает, что ни о чем не думая, это значит постоянно в своей работе думать о том, чтобы ты приносил максимальную пользу.
О, вот это вот очень интересно. Вот существует же какая-то связь все-таки между экономикой будущего и духовным?
Обязательно. Стимул меняется. У тебя стимул, почему коммунисты давали постоянную зарплату, ни от чего независимую, ни от чего и никак, а потом вдруг перешли на всякие хозрасчеты. Это уже было практически не со мной. Я когда уехал, после этого там приезжали в 80-х годах люди, я уже изучал кабалу, я с удивлением обнаруживал, что как это так, что происходит. Назад в каменный век.
Духовная потребность, я уточню вопрос, мы пытаемся соединить экономику с духовным. Духовная потребность как-то будет связана с экономикой, духовная нужда человека. Эта экономика является частью того, что мы говорим от каждого по способности, каждому по потребности.
Мир становится круглым, система интегральная. Мое отношение к работе, к семье, к товарищам, к миру, к Творцу, к чему угодно, это все одна система. Одна система. И поэтому тут должна быть идеология. Идеология находиться в фундаменте моего отношения к миру. Как самая основополагающая структура. Я без нее просто не знаю, как относиться к чему-то или к кому-то. Она должна жить во мне. Я должен пройти определенные преобразования внутри себя. И тогда я смотрю по-другому на мир. И на работу, и на учебу, и на все.
Какая разница человеку, или он пашет поле, и он находится в храме и делает сейчас...
Неважно никакой разницы. Никакой. Какая мне разница? Если только я вижу, что я могу где-то еще больше успеть, так я успеваю. А если после своей работы я могу еще где-то что-то кому-то помочь, я это делаю. Это чисто мой выигрыш. То есть эгоизм работает, но в обратную сторону.
Вот я хочу спросить, вот с какого момента возник этот принцип? Вот как мы слышали и в общем-то, не читали,
это принцип, что во время... самый древний.
Ну, во времена первого-второго храма был этот принцип или нет?
Это принцип самый древний. Первые общества в мире вообще были коммунистические практически. Все было общее. Жили в пещерах, все было общее. Ты сейчас это можешь увидеть где-то там в джунглях Амазонки, не знаю где. Понимаешь? То есть это принцип может быть или для вот такого примитивного общества, или для последнего поколения.
Вот это красиво.
А посреди это осознание зла.
Это очень красиво.
Тысячи лет осознания зла.
То есть, в принципе, это последнее поколение, это высший уровень примитивного вот этого поколения, да, да, получается?
Да, осознанный.
Осознанный.
Да, там же было неосознанно, там не было эгоизма такого. Все жили как в семье, то есть, ну, совершенно...
То есть, вы говорите, примитивное поколение и дальше... Проход через все страдания, через все состояния, подъемы, падения и подход на вот этот уровень последнего поколения, вот это вот осознанное, вот это вот тело осознанное, да, вот это вот для этого все существовало. Mm-hmm. И тогда получается, что примитивное общество существовало, чтобы все-таки на него обратили какое-то внимание. Это начало, это зернышко этого последнего
это
поколения.
Это лежит в основе нашей природы, но к нему мы должны осознанно прийти. Это все равно как Творцом создано условие мира бесконечности, совершенства, полное свойство отдачи, но там существует, мы там существуем в виде точки. А затем эта точка разворачивается в своем эгоистическом, во всем этом объеме, страшном, черном, заполняет весь этот мир бесконечности своим бесконечным эгоизмом, черным, и затем проходит осознание своего зла постепенно, потому что внутри него существует свет, а оно накрыло этот свет, это солнце накрыло своим эгоизмом, и происходит это преобразование до тех пор, пока этот эгоизм, который накрыл этот свет, высший свет в мире бесконечности, он становится в 620 раз еще больше светит, чем сам свет. Он увеличивает свечение света внутри себя, потому что осознал его величие.
То есть вы сейчас рассказали вообще систему, которая постоянно работает. Адам решен, который находился в райском саду, да, разбился, прошел через все вот эти состояния и поднялись снова до уровня Адам решен, уже осознанно поднялись наверх. Хотя вот эти три линии, о которых мы все время рассказываем. Угу. Это все время это существует. Да. Ну, давайте тогда мы сейчас пока закончим эту передачу и следующий начнем.
Надо переварить еще.
Надо переварить. Спасибо большое, спасибо, дорогие друзья. Вот видите, дотронулись только до этого принципа, а там еще на передаче и передаче. Будьте с нами и дальше. До свидания.